Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. С этого момента у нас начинается прямой эфир. Меня зовут Олеся. На протяжении целого часа, как минимум, я буду вместе с вами. Кроме этого, у нас в эфире появляется Алексей Махов, как всегда, по понедельникам. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню в самом начале нашей беседы, что прямой эфир означает то, что каждый из слушателей может присылать свои вопросы, касающиеся этой нашей беседы. Итак, вопросы принимаются по email radiosobachka.tarsunov.ru, а также можете лично дозваниваться и попадать в эфир и своим голосом произносить свой вопрос. Итак, наш Skype, с помощью которого вы можете дозваниваться Аюрведа Радио. Это наш логин в Скайпе, пишется слитно. Выбирайте любой способ присылать вопрос письменно, либо же самим его задавать Алексею. У нас продолжается тема гуны материальной природы, и мы продолжаем говорить о гуне благости. Я постараюсь задавать вопросы, которые не уводят нас от основной линии, основной темы нашей беседы. Итак, с чего мы начнем, Алексей?
Сегодня мы продолжим рассмотрение гуны благости, как вы совершенно правильно сказали. В свою очередь, я очень постараюсь не уклоняться от основной темы, основной канвы повествования, даже если вдруг вопросы будут способствовать этому. И сегодня мы с вами начнем с того, точнее, продолжим с тем, что будем разбирать признаки влияния гун в обществе. То есть, на самом деле, если смотреть на мир глазами знания, в частности, глазами ведического знания, то можно очень легко понять, под влиянием каких гун находится то или иное государство. И для этого достаточно просто посмотреть, что у нас рисуют в качестве рекламы или просто каких-то плакатов. Когда действует сила благости, обычно на плакатах и на улице, на тех или иных досках рисуют людей, но причем из всего человеческого тела оставляют только бюст и лицо. Лицо, самое главное, обязательно должно быть лицо, верхняя часть тела. Причем это лицо, оно не выражает, знаете, такую осклабившуюся ухмылку там или еще что-то, а это лицо, оно очень одухотворено. Причем неважно, какой веры этот человек, он может верить в коммунизм, а коммунизм – это тоже разновидность веры, не имеет значения, но так или иначе, везде, ну, в городах, вообще в населенных пунктах преобладает изображение человеческого лица, причем это лицо направлено вверх. Если это рука, то она тоже направлена вверх, она показывает направление наверх. И это означает, вот это направление вверх означает влияние силы благости. И если посмотреть на нашу новейшую историю нашей страны, то можно легко понять, что примерно до 60-х годов, до начала 60-х годов нашего века, и после Второй мировой войны и до начала 60-х годов как раз вот преобладало влияние силы благости. В это время как раз фильмы, которые снимались, если их посмотреть, они дышат вот этим вот желанием помочь другим, энтузиазмом, вот этот энтузиастичный труд. Не за длинным рублем люди гонялись, а они трудились из-за желания своим трудом помочь другим людям, то есть вкладывались, внести свою лепту в то, чтобы страну поднять из разрухи, свою лепту в то, чтобы облегчить своим трудом жизнь другим людям. Это бескорыстный настрой. И точно так же, если посмотреть, какие песни слагались в то время, какой настрой они несли, то тоже можно видеть, что они все полны энергии, энтузиазма, радости, счастья, все они такую полетную имеют природу, такую, там, нас утро встречает прохладой и прочее, прочее. Все эти песни, они как раз заряжены вот этой силой благости. Дальше, если посмотреть, двигаться дальше по шкале времени к нашему времени, уже ближе, после 60-го года, это 70-е, вот 70-е, 80-е года, уже видим, что 60-е, 70-е, начало 80-х, мы видим, что постепенно начинает усиливаться влияние силы страсти. В чем это выражается? Во-первых, на первое место выходит борьба, вот сама идея борьбы. Догоним и перегоним Америку, это известный лозунг, мы ее вечно догоняли в чем-то. Mm-hmm. Зачем, не очень понятно, но на самом деле теперь понятно зачем. Просто когда начинает влиять та или иная сила, она просто заставляет, она принуждает человека действовать определенным образом. И вот сила гуна страсти, она всегда имеет вот этот дух соревнования. Причем он такой, ну, как сказать, он такой достаточно жестокий, потому что вот это... Желание соревноваться, оно направлено не то, чтобы победить, но еще и на то, чтобы потом немножко поглумиться над тем, кого победили. Вот. И если посмотреть те фильмы, вот, фильмы той поры, или посмотреть те песни, то они уже заряжены идеей первенства. То есть на первое место выходит спорт. Там сухой вратарь, все ему рукоплещут, забили ему один гол, все, смешали с грязью, все, никто. То есть вот идея такая уже, что ты должен быть либо первым, либо никем. Вот это вот черно-белая психология, да, нет, черное-белое, хороший, плохой, середины нет. Это как раз яркое проявление, яркий признак влияния гуны страсти. И в это время, если посмотреть, кого изображают на плакатах, на картинах, на скульптурах, то это в основном спортсмены. Спортсмены, мощный торс, развитые мышцы, если это мужское тело, развитые очень мышцы, то есть постоянно женщина, если женщина, обязательно с веслом. Вот, то есть это уже практически притча во языцах стала. Вот, если, допустим, дети, то они обязательно там с какими-то там, не знаю, ну, с самолетами, там еще с чем-то там, с ракетами. То есть обязательно идея первенства, идея мы самые лучшие, догоним и перегоним. Вот советская, значит, отличная. Ну, то есть вот такая идея. И если посмотреть дальше, по истории пойти, то начиная примерно вот с 80-х годов и до начала 90-х, со второй половины особенно 80-х и вот до 90-х, начала 90-х, это процесс перехода от влияния силы страсти к влиянию гуны невежества. И гуна невежества к нам пришла в полной мере тогда, когда у нас произошла великая сексуальная революция. Ну, не знаю, насколько она великая, но, к сожалению, революция, она действительно была. Вот. И чем характеризовалось это влияние гуны невежества? Беспределом просто. То есть падением всех нравственных и моральных ценностей, полной дезориентацией людей. Подавляющее большинство людей в нашей стране в этот момент находилось в состоянии близком к отчаянию. Потому что люди, которые выросли при социалистическом строе, они, ну, наиболее разумные из них прекрасно понимали, что добиться, ну, какого-то материального достатка, там, какого хотели в основном люди, это невозможно. Однако же у них была такая вещь, как стабильность. Они знали, что будет стабильно все. Когда произошла у нас смена политическая, ну, смена государственного строя, люди, не приобретя ничего, кроме отсутствия работ, бесконечной задержки, зарплаты, полного разрушения нравственных и моральных устоев, они потеряли еще и вот эту стабильность. И вот это общество очень сильно разделилось в этот момент. Оно разделилось на подавляющую массу людей, представляющую, ну, процент людей, которые были полностью обескуражены, и над ними находились те люди, которые беспощадно эксплуатировали это состояние людей. И вот это вот как раз влияние гуны невежества. И чем оно характеризуется? Если посмотреть, что снималось даже в российском кинематографе, я думаю, что подавляющее большинство людей, которые тогда играли эти роли, сейчас об этом вспоминают с содроганием. Ну, если они, конечно, серьезные, ну, более-менее вменяемые люди. Вот. То есть люди, которые, в общем-то, ну, имели вес в глазах людей, как и считал, что эти люди такие, ну, возвышенные, достаточно серьезные, в конечном счете потом показали себя, к сожалению, не самой лучшей стороны. И все это видели. А я уж не говорю о том, что хлынуло в нашу страну с Запада, и к чему все так жадно тянулись к этой клубничке. К чем все закончилось, в общем-то, понятно. Огромное количество наркоманов, огромное количество загубленных жизней, испорченных судеб, огромное количество людей, которые не представляют потом, как жить дальше. Вот, собственно, тот печальный итог влияния гуны невежества на нашу страну.
А чем обусловлены вот эти переходы от одной гуны к другой во всем обществе? Почему так происходит?
На самом деле есть такая, ну, есть, мы когда говорили о законе кармы, мы говорили, что есть карма страны, которая объединяет в себе совокупную карму всех людей, которые ее населяют. И как происходит переход? Когда люди настроены в стране эгоистично, то есть эгоизм растет, то рано или поздно, так как мы в основном все находимся здесь под влиянием силы страсти, проблема в этой влиянии этой силы заключается в том, что она нестабильна. Вот благость и невежество, они стабильны. Понимаете, человек, который попадает под влияние гуны благости, он становится стабильным. Человек, который находится в невежестве, он тоже просто, он стабильный только потому, что он ничего не понимает и ничего не делает.
Ни к чему не стремится.
Ну, с точки зрения выхода, да, из этого, из этой ситуации, он просто достаточно долго в ней крутится и выходит из нее не так быстро. Поэтому эти две гуны, они стабильны, а гуна страсти, она нестабильна. У нас что происходило? У нас 70 лет происходил, ну не 70 лет, какое-то время, пока было... у нас социалистическое правление, у нас происходил искусственный энтузиазм. То есть у нас насаждались ценности, которые не были подкреплены реальным какими-то реализациями, но так или иначе это пропагандировалось, и это давало хоть какой-то контакт, то есть как-то удерживаться, помогало под влиянием гуны благости какое-то время. Но так как глубокой реализации, зачем это нужно? То есть зачем? Зачем бескорыстно действовать в этом мире? Так как не было доказательств того, что действуя бескорыстно, можно каким-то образом счастливо здесь жить, не было примеров реальных, то рано или поздно, естественно, люди переходили назад под страстный труд. А что такое страстный труд? Страстный труд – это эгоистичный труд для себя. Для себя. Люди видели, что та самая философия, которая, ну, материалистическая и коммунистическая, она не действует, и причем она не действует как раз в кругу тех людей, которые, в общем-то, ее исповедуют. В результате произошло сильнейшая потеря веры. И дальше что произошло? Люди увидели, что раз нет счастья в идее, значит, нужно брать счастье где? Нужно брать счастье прямо вот здесь, материальное, которое сумеешь ухватить. И вот с этого момента, как только возникает вот эта идея эгоизма, вопрос перехода под гуну невежества, он, это просто вопрос времени.
Хватай скорее, а то кто-то другой заберет.
Да, да. Причем, если учесть сюда еще плюс материалистическая философия, которая говорила о том, что мы являемся просто комбинацией нервных импульсов, что живем мы один раз, и человек такой вот с этой вот идеей, столкнувшись, понимает, что и там я ничего не получу, и тут я все упущу. Вот, в результате вот произошла такая вот неприятность. Но так или иначе, мы ее, к счастью, уже более или менее пережили. Сейчас у нас все-таки гуна страсти преобладает больше, нежели... Ну, хотя гуна страсти, гуна невежества действуют примерно в нашем государстве, они действуют примерно поровну. Вот. Однако же, есть интересный вопрос, вот, возможно, к вам, Олеся. Как вы считаете, вот в тех условиях, в которых мы сейчас живем, когда, в принципе, в любом государстве, неважно, не обязательно в нашей стране, государство, в общем-то, направлено и действует, усилия прилагает свои максимум, ну, в лучшем случае, только для того, чтобы удержать людей под влиянием силы страсти. В худшем случае, там вообще просто люди в полном невежестве живут. Вот скажите, пожалуйста, может ли отдельный человек, живя в таких условиях, быть счастливым?
Счастливым, ну, на самом деле, счастливым практически невозможно быть в таких условиях. Можно как бы находиться в такой иллюзии счастья, думать, что-то счастье приносит, но на самом деле это будет иметь последствия далеко не радужные.
Это факт. Хорошо. А если он получает знания о том, как быть счастливым, возможно это для него, живя в таком окружении или нет?
Если человек, ну, на мой взгляд, если человек действительно сильный так. духом, и он получает какие-то знания, и у него есть стремление такое следовать этим знаниям и чего-то добиться хорошего, так скажем, одним словом, хорошего так. в этой жизни, тогда, возможно, он сможет чего-то добиться. Но в основном мне кажется, что большинство людей, даже получая эти знания и не получая общения в обществе людей, которые также стремятся к этому знанию, он довольно быстро перестанет следовать этому знанию.
Это факт, но тем не менее, вы абсолютно правильно все сказали. Для того, чтобы быть счастливым, независимо от того, в каком под влиянием каких сил находятся люди, которые нас окружают, достаточно иметь две вещи. Во-первых, нужно получить знание о том, как правильно быть, как можно вообще быть счастливым на этой планете. Uh-huh. А второе, это нужно иметь общение с теми людьми, которые двигаются точно так же, как и ты. Вы абсолютно правильно все сказали. Однако же, вот я просто хочу немножко дополнить. На самом деле, любой отдельно взятый человек, живущий в отдельно взятой стране, может быть абсолютно счастлив, независимо от того, под влиянием какой силы находятся все люди, которые его окружают. Почему? Потому что если он сумел перейти из-под влияния, например, гуны страсти в гуну благости, то так же, как гуна благости или гуна страсти или гуна невежества непобедимы для тех, кто с ними борется, точно так же гуна благости дает абсолютно непобедимую защиту этому благостному человеку от всех остальных страстных людей, которые его окружают. И знаете, как действует защита гуны благости?
Как?
Это удивительно, я не могу не рассказать об этом, потому что это очень удивительно. Когда человек переходит под влияние силы благости, неизбежно он продолжает общение с окружающими людьми, со своими родственниками, там, знакомыми, коллегами по работе. Но влияние силы благости на этих окружающих его людей, знаете, как проявляется? Они по отношению к нему думают так: «Бог ты мой, этот Иваныч, он... Разве вот он такой бескорыстный человек? Разве может он прожить в нашей стране сам? Вот в нашем городе на самом деле живут просто рвачи и свиньи. Одни рвут, ну, деньги, а другие пьют. И поэтому разве может Иваныч прожить там, в этом городе один? Нет, он не может так прожить. Поэтому я буду защищать его. Он такой хороший, для всех старается. И я тоже буду ему помогать. Я знаю, что у него проблемы с деньгами. И я буду приносить и помогать ему там деньгами, продуктами, потому что я этого хочу. Почему? Потому что никто, кроме меня, не пошевелится. Представляете? Так действует гуна благости на разум всех людей, которые окружают благостного человека. Представляете? И нам кажется, что благостный человек, он становится абсолютно одиноким и никому не нужным, но на самом деле это абсолютно не так. Наоборот, о нем начинают все заботиться. Почему? Потому что он очень приятен, он очень дорог всем людям, независимо от того, под влиянием какой гуны находится человек. Страстные люди несут ему там и деньги ему несут, и продукты ему несут. Почему? Потому что с ним очень приятно, он от них ничего не хочет, понимаете? Они могут в общении с ним могут немножко расслабиться. Потому что они знают, что он никогда не воспользуется тем, что они ему говорят, то, что они открывают ему сердце. Они вежественные люди, как они думают. Они думают примерно так. Все вокруг просто негодяи, но Иваныч золотой человек. Я вам за Иваныча что хотите.
Куда угодно. Например, я не знаю, что такое гуна благости, но Иваныч человек золотой.
Да, они про гуну благости, им сложно понять, но вот то, что Иваныч настоящий мужик, вот это да. Mm-hmm. Или, например, Ивановна, вот душа женщины. Я сколько у нее просил на похмел, ни разу не дала, но вот посмотрит так вот добро-добро, и прям вот на сердце такое, ну вот так тепло становится, и даже похмеляться не хочется. Серьезно, так оно и есть, потому что гуна благости так влияет.
Да, это здорово, когда есть такие люди в гуне благости, которые вызывают вот такие эмоции у окружающих. Но до этой же гуны нужно еще дорасти. Не каждому, может быть, это дано. По крайней мере, в одиночку справиться.
Вы знаете, Олеся, на самом деле дано каждому.
Да.
Сам факт рождения живого, сам факт получения живым существом человеческой формы жизни говорит о том, что все три гуны открыты одинаково для него. Другое дело, что под влиянием своих прошлой судьбы одна из гун периодически начинает преобладать. Но это вовсе не значит, что другие гуны закрыты. Mm-hmm. Понимаете? Если бы это было так, то какой бы смысл вообще было беседовать на эту тему? Смысл заключается в том, что у нас у всех открыты вот эти три дороги. Помните, как в сказках? Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там еще кого-то потеряешь, направо или прямо пойдешь, себя потеряешь. Ну, я так плохо помню. Но так или иначе, вот эти три дороги означают три гуны, какую выберешь, на ту и по какой дороге пойдешь, тот результат неизбежный получишь.
То есть за нами выбор всегда. Мы можем выбирать сами.
Угу. Да, абсолютно точно. Но вся проблема заключается в том, что мы не знаем, что у нас этот выбор есть. Понимаете, мы в основном, находясь под влиянием силы страсти, первую половину жизни, пока есть силы, мы с этой силой боремся, с силой страсти, мы ее пытаемся переломить. Но когда у нас силы заканчиваются, и мы расшибаем лбы себе, мы переходим в другое состояние, в состояние невежества, когда все, счастья в жизни нет. То есть я боролся, я боролся всю жизнь со своей женой, я боролась всю жизнь со своим мужем, я боролся всю жизнь со своими детьми. Они как были оболтусами, так и остались. В чем проблема? Проблема у этого человека заключалась не в том, что у него не было силы, не было желания, все было. Проблема была только в одном – он не знал точку приложения силы. Он пытался бороться с окружающими, а бороться надо с собой. Понимаете, не было этого знания. Поэтому единственная проблема, которая у нас есть, это отсутствие знания. Как только человек понимает, куда ему эту силу направлять надо, все, дальше он уже идет. Понимаете? И все, и тот, кто идет по этой дороге, не просто как указатель, знаете, некоторые есть люди, их Тихон Задонский, один из христианских святых, сравнивал с указателями у дороги. Это люди, которые читают, слушают, читают, все правильно, все наизусть знают, но ничего не делают.
Да, просто накопители информации.
Да, okay. Совершенно верно. Вот таких называл он как указатели у дороги. Направление показывают правильное, но сами не идут.
Да, хорошая аналогия.
Изменения в жизни и в сознании будут происходить только у тех людей, которые не только аккумулируют в себе знания, что само по себе очень важно, но они еще начинают это знание воплощать. То есть в этот момент их информация переходит в знание, потому что они начинают пытаться действовать на этой платформе. И точно так же, как страдания неизбежны под влиянием силы невежества и силы страсти, точно так же счастье становится неизбежным для тех людей, которые переходят под влияние силы благости, активно действуя на этой платформе.
Звучит заманчиво, когда счастье неизбежно.
Оно неизбежно, это факт. И у нас сейчас... Но мы сейчас с вами переходим непосредственно к рассмотрению признаков. Как же определить, как определить критерии оценки того, я двигаюсь в верном направлении или нет в работе над собой? Есть признаки того, что гуна благости начинает увеличивать свой вес в сознании, то есть начинает увеличивать влияние на сознание человека. И первый признак нахождения в гуне благости заключается в том, что у человека начинают меняться случайные отношения. Я прошу, пожалуйста, уважаемых радиослушателей, не понимать превратно фразу «случайные отношения». Случайные отношения – это отношения, с которыми человек сталкивается, когда он идет на работу, например.
То есть просто люди, которые ему по жизни попадаются.
Да, в магазине стоит в очереди он, например. Это случайные отношения. Те, кто впереди, стоят сзади, вот это вот просто объединили всех. Судьба объединила в одну очередь. Это случайные отношения. В автобусе кто-то на ногу наступил, случайные отношения. Да. Знаете, то есть, или, например, в автобусе вы случайно билетик выронили, вам подали его, это тоже случайные отношения.
Это уже тоже
и отношения. И вот первые... Да. Или, например, вы идете, кто-то навстречу идет, смотрит на вас, или даже не смотрит. Это тоже случайные отношения. Итак, что же меняется в этом случае в случайных отношениях? Человек идет по улице, и вдруг он видит, что вот он идет по улице, а навстречу люди ему идут и начинают ему улыбаться. Или, например, даже они не улыбаются, потому что нам кажется, что не всегда кажется, что это, это позволительно, однако их взгляд теплеет. Вот взгляд теплеет всегда. Всегда. Вот они смотрят, вроде бы напряженно идут на работу утром люди там, или уставшие с работы, и они вдруг раз останавливаются на этом человеке, взгляд остановился на нем, и человек видит, раз, потеплел. То есть человек так внутри улыбнулся, это внутренняя улыбка, взглядом улыбается человек.
Но это, видимо, случае, когда тот человек, на которого смотрят, он сам улыбается. Или просто он может излучать даже...
Не обязательно.
Без внешней улыбки может излучать вот эту силу благости. Да?
Да.
В ответ на которую появляется тепло какое-то в сердце у человека, который находится рядом.
Вы абсолютно правы, Олеся. Потому что бывает улыбка сердцем. А бывает улыбка просто губами. Резиновая улыбка. На 32 зуба. Вот, однако же в глазах тоска. На такую улыбку никто улыбаться не будет. Будут усмехаться. Это не одно и то же. Вот, однако же, те люди, с которыми этот человек отрабатывает, в отношениях с которыми человек отрабатывает более глубокую карму, это, например, коллеги по работе или семейные отношения, близкие, родственники, они не будут ему улыбаться пока еще. И на работе, кстати, будет есть еще один такой признак. На работе такой человек считает немножко того. Ну так.
Угу. Чудак, как не минимум.
Да, чудак такой, да, не от мира сего, он какой-то безответственный вообще. Зарплату два дня вот не дают, а он ходит улыбается.
Как ничего не бывало.
Зарплату не дают, а он улыбается. Просто безответственный человек. Так считает человек под влиянием силы страсти. Но человек под влиянием силы благости, он знает, что он не имеет права быть хмурым, он не имеет права быть злым, обиженным. Он не имеет права. Почему? Потому что если я обижен, значит, так как человек не является замкнутой системой, мы же каждую секунду влияем на всех окружающих. Если я на кого-то злюсь, то я своей злобой влияю вообще на всех людей, которые меня окружают. Значит, имею право я злиться? Никакого права не имею злиться, потому что я таким образом ввожу в состояние невежества всех людей, которые меня окружают. Потому что если я на кого-то злюсь, в сердце того человека тоже возникает злость. Даже если я просто злой пришел с работы, я конкретно на жену, допустим, на свою не злюсь, но она видит, что я злой, и у нее в сердце тоже что-то начинает меняться не в лучшую сторону.
Так вот, судя Понимаете, по вашему описанию, это как раз глубокая ответственность как раз.
Конечно, совершенно верно.
А люди, наоборот, как вы сказали, понимают, что это как будто бы безответственный человек.
Да. Да. Вы вот абсолютно так. правы, Олеся. Угу. Дело в том, что сознание страстного человека, оно направлено всегда вовне. Он извне все ищет и вовне все направляет. Но мы еще будем говорить об этом. А сознание благостного человека, оно потихонечку начинает идти вовнутрь. И он понимает, что на самом деле люди к нему относятся не хорошо или плохо не потому, что он много там или мало зарабатывает, там, не потому, что у него там евроремонт в квартире или не евроремонт. Это не имеет на самом деле никакого отношения, никакого значения в отношениях с людьми. А относиться к нему люди будут ровно так, как он сам будет себя осознавать вот в сердце. То есть если он будет культивировать в себе доброту, правдивость, простоту, вот эти качества, то люди неизбежно будут к нему относиться хорошо, даже если по судьбе ему и не положено. Вот. Итак, дальше. И таким образом, следствием этого признака следующей реализации, которую человек получает, который продвигается по дорожке, ведущей к силе благости, жизнь такого человека становится проще. Почему? Потому что он сам начинает проще смотреть на свою жизнь. Понимаете? Ему уже не становится так важным, а он первый раз кофточку одел или уже десятый, понимаете? Или евроремонт у него в квартире или не евроремонт. Модная у него машина или не модная. То есть вот это перестает быть давлеющими факторами. Ему становится не так важно, как на него посмотрели, не так важно, как про него что-то сказали. Ему становится более важным, как он сам действует в этом мире. Если он смог кому-то помочь в какой-то, ну, в этот день, например, значит, день не прошел зря. Если он не смог никому-то помочь, значит, он просто скупец. Он настолько скупой, считает себя реально скупцом настолько, что я никому не смог помочь в этот день. Я прожил зря весь день. Я весь день только занимался тем, что для себя чего-то греб. Вот так относится к себе человек в благости.
То есть вот ум начинает обращать внимание на более важные вещи в жизни.
Конечно, и эти вещи, они не лежат на поверхности. Но они являются тем корнем, основой, тем фундаментом, на которых потом будут выстраиваться, или даже не то, что потом, а сразу же начинают выстраиваться правильные отношения с окружающими. Угу. Понимаете, представляете, вот человек в гуне благости, например, ему по судьбе положено, чтобы, ну, например, он пришел на работу, а начальник там на него накричал. Человек в гуне страсти не имеет никакой свободы выбора на этот счет вообще. Если на нас начальник кричит, мы в ответ что делаем? Либо кричим на него, если отношения в коллективе уже очень сильно деградировали. Если же они находятся, по-моему, на третьем этапе деградации, то мы что делаем в ответ? Сплетничаем о нем.
Ну да, это тоже мы молча
проглатываем эту пилюлю, но потом, естественно, даем попробовать всем окружающим.
Но выскажемся другим, что
какое мы мнение. Да, обязательно, да, все выскажем. Вот. Это означает отсутствие свободы выбора. Когда, допустим, тот же самую ситуацию разберем, но человек находится уже под преимущественным влиянием силы благости. Руководитель, например, отчитывает от такого подчиненного, а такой подчиненный смотрит себе в сердце в этот момент и знает, и реально чувствует, что ну вот по судьбе мне положено, вот сейчас пришло время расхлебать очередную порцию того, что заварил я в своем прошлом. То есть раз начальник на меня кричит, это означает, что в какое-то время в прошлом я тоже на кого-то так кричал, не обязательно на него. Но я на кого-то точно так же кричал, сейчас мне приходится расхлебывать то, что я когда-то делал. В результате этот человек обижается на своего начальника?
Нет, он считает, что все в жизни справедливо, похоже. Любая ситуация.
Совершенно верно. А как он относится к начальнику?
А как что возможность он... извлечь, видимо, из этой ситуации какой-то урок и чему-то научиться? То есть начальник...
Это факт.
Да, так, начальник в его жизни – это тот человек, который помогает ему справиться с какой-то ситуацией или, ну, как минимум, отработать свою карму негативную, возможно.
Это правильно, но это взгляд на себя. А как он смотрит на начальника? Что он испытывает по отношению к руководителю своему в это время?
Когда начальник на него кричит,
ну, да? Да, вот он, допустим, да, говорит с ним на повышенных тонах.
Ну, такой человек может подумать, что просто вот у начальника... как бы не совсем ему комфортно в жизни, что-то с ним
совершенно
не так.
Верно. Да-да, вы правильно все говорите, Олеся, это называется сострадание.
Сострадание.
Он чувствует, да, это сострадание, он думает, Бог ты мой, дорогой ты мой человек, но зачем же именно ты, ну почему именно ты взял на себя вот эту вот роль моего экзекутора, моего, человека, который меня наказывает. И он, если он еще к тому же культивирует в себе духовную платформу, которая является еще более высокой, которая выводит нас за гуну благости, вот, он что в этот момент делает? Он молится Господу в этот момент, Богу молится и говорит, дорогой Господь, пожалуйста, я тебя очень прошу, пожалуйста, не наказывай этого человека. Он хочет сейчас, это же все происходит справедливо, он сейчас просто наказывает меня за мой прошлый грех, но я это понимаю. Я понимаю, я принимаю это наказание. Пожалуйста, не сделай так, чтобы теперь моя карма перетекла к нему. Понимаете? Такой человек стоит и активно действует на платформе гуны благости, при этом внешне, что он, как он ведет себя? Он стоит спокойно, опустив глаза, да, и он принимает все это, да. Понимаете, внутри он действует в этот момент самым активным образом. Вот, поэтому, хотя нам это трудно понять, эти действия. И в Бхагавад-гите есть удивительный стих, который говорит о том, что тот, кто постиг бездействие в действии и действие в бездействии, тот воистину стал мудрецом. Потому что, смотрите, возьмем вот эту же ситуацию, начальник подчиненный. Вот если посмотреть на него, на эту ситуацию чисто внешне, то кто действует, кто бездействует? Начальник действует, естественно, он кричит, наседает, а подчиненный молчит, он бездействует.
Да, это однако внешне.
Же, если... Это факт, внешне, если посмотреть. Однако же, если посмотреть внутренне, то ситуация меняется на диаметрально противоположную. Начальник абсолютно бездействует, потому что он находится под влиянием кармы подчиненного. Карма подчиненного заставляет его кричать на этого подчиненного. И он, как послушная марионетка, не совершая никаких усилий, просто кричит.
На поводу своих эмоций.
Да, он идет на поводу у эмоций, которые возникают из-за влияния кармы подчиненного на сознание начальника. Это очень важно знать. На нас никто не может кричать, если нам по судьбе этого не положено. А когда нам по судьбе становится положено, из нашего сердца выходит такая сила, которая просто бьет по сознанию другого человека, и она заставляет его кричать на нас. Понимаете? Он даже может не хотеть этого делать внутри. Ничего не получится, если он только над собой не работает серьезно. И теперь посмотрим. Таким образом, начальник, получается, он бездействует. Он просто как марионетка. Марионетка действует сама по себе? Нет, она бездействует. Также и начальник, он просто как марионетка выступает. А подчиненный в это время, он-то как раз и действует, потому что он что делает? Он в этот момент активно Господу молится за что? За своего начальника. За кого, точнее? За своего начальника, прося его, чтобы на начальника не упала теперь эта карма. Потому что если посмотреть, как это происходит в нашей жизни, когда мы все в страсти находимся, это вот этот процесс отработки кармы очень многими понимается очень поверхностно. Я думаю, есть смысл немножко, минутку буквально времени на это уделить, потому что это очень важно, чтобы не было иллюзий на этот счет.
Да, конечно.
Посмотрите, как происходит что такое отработка кармы, что такое перетекание. Это не одно и то же. Возьмем ту же самую ситуацию. Подчиненный находится в гуне страсти, начальник находится в гуне страсти. Подчиненный когда-то, может, в прошлой жизни на кого-то накричал. И теперь пришло ему время, чтобы он получил плоды вот этого своего поведения. В результате он приходит на работу, и начальник на него кричит. Что дальше происходит? Если подчиненный обижается, то посмотрите, как происходит перераспределение кармы. Когда подчиненный в своей прошлой жизни на кого-то накричал, то он совершил насилие по отношению к кому-то. Это насилие отложилось как самскара в тонком теле ума. В нужное время, когда пришло время ему отработать, у начальника по отношению к нему возникло очень агрессивное поведение. Что произошло? Когда-то ты насилие кому-то отдал, ты назад это насилие испытал. Но подчиненный может послушать, допустим, прочитать книгу о карме и подумать: ну вот и все, на меня накричали, значит, теперь я карму отработал и пошел сплетничать о своем начальнике. Это действительно так. На самом деле это может быть и так. Потому что когда начальник кричит над подчиненного, что происходит? Происходит перетекание насилия из одного сердца в другое. Понимаете, то есть я на кого-то накричал, у меня вот эта энергия осталась. Потом, значит, на меня кто-то накричит. В этот момент эта энергия, мой этот грех идет к нему, к тому, кто накричал на меня. Понимаете? Но дело в том, что если на меня накричали, у меня внутри опять накопилась сила, неудовлетворенность вот этой, сила ощущения несправедливости. Почему накричал? А раз она, эта сила, есть у меня, значит, неизбежно я сам на кого-то тоже буду кричать. Или же, если я не буду кричать, значит, я буду вести себя по-женски, я буду сплетничать. То есть агрессия по-мужски – это... Ну, это или гнев по-мужски, это агрессия, да, а если по-женски то же самое насилие проявлять, то это будет сплетни. То есть за глазами делать. Угу. Вот таким образом, если человек не осознает, что ему это положено по судьбе, он не отрабатывает карму, просто происходит перетекание вот этой энергии из одного сердца в другое. Понимаете, то есть я на кого-то накричал, вот, кому-то эту энергию передал, но так как по закону кармы неизбежно на меня кто-то накричит, я опять ее получу.
То есть в данной ситуации, может быть, поможет только полное смирение перед этой ситуацией.
Абсолютно правильно. Абсолютно верно, Олеся. Вы полностью совершенно правы. Отработка кармы начинается только с того момента, когда на нас, допустим, кричит начальник, а мы ему прощаем. Прощаем. Мы просто согласны с тем, что он кричит. Потому что нам это положено по судьбе. Вот только с этого момента человек начинает карму свою отрабатывать. А до этого момента карма не отрабатывается, она просто перетекает из активной фазы в пассивную, из активной в пассивную. Потому что есть всегда тот, кто совершает насилие, и тот, над кем совершает насилие. И мы просто меняемся местами. Мы сначала совершаем насилие, потом над нами совершают насилие, потом опять мы совершаем насилие, потом опять над нами совершаем насилие. И до скольки, и как это будет, и в принципе это может продолжаться до бесконечности. До тех пор, пока кто-нибудь из этих двух не примет то, что надо мной кто-то пытается совершить насилие, это мне положено по судьбе.
А вот подскажите, это ситуация из этого же разряда, когда у человека складывается какая-то ситуация в жизни, и потом через несколько лет она же, или, по крайней мере, похожая ситуация, повторяется. Бывает, что даже в третий раз через несколько лет повторяется, похожие люди встречаются. О чем это говорит? Это вот та же карма, которая снова приходит, которая никуда не исчезла, не отработалась, и снова приходит к нам.
Хорошо, так, спасибо получается. Большое, Олеся. Да-да, но здесь немножко другое. Это ярче всего это проявляется в семейной жизни. Когда люди, например, сошлись, пожили, а потом, когда пришло время карму отрабатывать, кто-то сказал: нет, мы по характеру друг к другу не подходим, космической любви у нас не было, в прошлой жизни мы не встречались. И идет, допустим, такой муж берет себе следующую жену. Два варианта только. Либо точно такая же, либо полная противоположность. Понимаете, не будет тех недостатков, которые были в первой жене, но и достоинств первой жены тоже не будет. Понимаете?
Ну, да.
Поэтому вся проблема здесь заключается в том, что до тех пор, пока человек будет находиться под влиянием определенных сил, в его жизни не появится других людей. Не появится, это невозможно. Почему, например, первая жена была такая? Потому что ты другой и недостоин, в общем-то. Ты сам точно такой же. Просто проявляешь эти качества по-мужски, а она проявляет их по-женски. Просто они внешне по-разному проявляются, а глубинная природа одна и та же. И до тех пор, пока человек не поменяет себя, ничего не изменится в его жизни. Поэтому веды говорят, это бессмысленная трата времени. Бессмысленно менять что-то вокруг себя, не меняя себя. Потому что в этом случае ты борешься с гунами материальной природы, победить которые никто не может.
Да уж.
Ну ладно. Угу. Хорошо, я здесь предлагаю остановиться и перейти к рассмотрению второго признака нахождения в гуне благости.
Да, я перед этим напомню, что у нас продолжает работать наш скайп, с помощью которого можно дозвониться, задать свой вопрос. Аюрведа Радио, пишется слитно, это наш логин. И также можете в письменном виде присылать свои вопросы на e-mail radio@tarsunov.ru. На ваши вопросы будет отвечать Алексей Махов. Мы продолжаем рассматривать гуны материальной природы, в частности, гуну благости. Продолжаем.
Итак, второй признак нахождения в гуне благости заключается в том, что человек теряет праздность. Праздность – это то, к чему стремятся люди в страсти. В основном все хотят, чтобы было, чтобы меньше, как можно меньше напряжения было. Очень сильно напрягаются, пытаясь достичь этого состояния.
Вот. Ну однако да, вот какое-то противоречие получается, что в страсти вроде бы наоборот, люди напрягаются, куда-то бегут, что-то постоянно.
Они бегут зачем? Зачем они бегут-то? Они бегут за тем, чтобы расслабиться.
Ага.
Они хотят расслабиться, но им все некогда. Потому что расслабиться можно будет только завтра. Понимаете, завтра. Раньше, сейчас расслабляться невозможно. Нужно,
каждый
нужно
день
бежать.
Завтра.
Да, и так всю жизнь.
Понятно, вот.
Итак, человек под влиянием силы благости постоянно занят определенным делом. И это дело заключается в том, что он постоянно наблюдает за собой, за своим поведением, за своей мотивацией, за своими поступками, желаниями. И какова цель этого процесса? Эта цель заключается в том, что он не хочет обратно скатиться под влияние силы страсти. Знаете, однако, и вот здесь вот человек в этот момент входит в состояние борьбы или войны, как хотите, войны с самим собой. Потому что мы находимся на Земле, на планете, на которой преимущественно влияет сила страсти. И если человек искусственно, то есть сознательно не пытается удерживаться первое время, по крайней мере, под влиянием силы благости, как только он ослабляет контроль, неизбежно тут же гуна страсти начинает влиять на его сознание. Это происходит само по себе, здесь не нужно напрягаться. Каждую секунду это происходит. Любой человек, который пытается соблюдать режим питания, режим дня, в полной мере испытал это на своем, на собственном сознании. Очень трудно вставать вовремя. Очень трудно вставать вовремя. Постоянно имеется в виду, не две недели. Трудно вставать, трудно кушать вовремя. Почему? Потому что кушать иногда хочется вообще беспричинно. Как такая беспричинная в кавычках милость приходит. В 9 часов кушать хочется.
Такая милость, так называемая.
Вот. Человек, теперь дальше, следующее, что очень важно знать, что даже если мы в какой-то день работаем над собой, очень эффективно нам удается что-то делать, мы не должны думать, что завтра будет что-то по-другому. Завтра будет все таким образом будет происходить, что как будто предыдущий день мы вообще над собой не работали. Человек, который поспал 7-8 часов, утром просыпается в совершенно оскверненном сознании. Так, он в таком состоянии просыпается, как будто он вчера над собой не работал. Понимаете? И поэтому человек, который находится под влиянием гуны благости, должен очень четко понять этот факт, что первое время приходится просто сражаться. И сражаться по полной программе. И он понимает, что каждый день он просто должен бороться за свое счастье и должен делать это одинаково сильно. Понимаете, по этому поводу очень хорошо сказал один из возвышенных людей, которого спросили, как вам удается быть все время вот таким улыбающимся, счастливым? Он говорит, вы знаете, на самом деле, каждое утро, когда я просыпаюсь, я понимаю, что у меня есть выбор. Я знаю, что у меня есть выбор, быть сегодня счастливым или не быть им. И я выбираю быть счастливым. Да, только здорово. И всего.
Как говорят, хочешь быть счастливым, просто будь.
Будь. Совершенно верно, да. Я бы еще добавил там еще один глагол «знай». Знай, как быть счастливым и будь им. Совершенно верно. Поэтому у нас всегда есть возможность, когда мы лежим, и нам хочется спать, и тут звонит, ну, мы спим, звонит будильник, и у нас всегда есть выбор. У нас есть выбор, либо щелкнуть будильник, либо щелкнуть по лбу себя. И сказать, хватит ерундой заниматься, и протащить себя таки в ванну. Потому что как только умоешься, ну, душ примешь, все, уже понимаешь, все, проснулся, все классно, настроение есть, уже действовать дальше. Но до этого момента нужно серьезно потрудиться, нужно щелкнуть, нужно знать, кого щелкать по лбу.
И нужно тренироваться в протаскивании себя в ванну с самого утра.
Да, да, да. Есть хорошая методика, я ее применяю, когда тяжело становится. Я будильник, у меня комната рядом с кухней, я будильник ставлю на кухню. А он такой у меня, знаете, советских времен.
Да, кстати, я тоже так делаю. У меня не такой будильник.
И уж хочешь, не хочешь,
придется
вставать. Ну, я так думаю, что у наших радиослушателей, те, которые уже так действуют, наверняка тоже уже есть какой-то арсенал средств, как все-таки справляться со своим умом, который иногда становится чрезмерно ленивым и требовательным. Ну, а тех, у кого все впереди, я думаю, неизбежно в арсенале такие наработки появятся. Таким образом, второй признак нахождения в гудне благости заключается в том, что человек постоянно занят работой над собой, по контролю своего собственного сознания. И он также знает, что этот процесс не является одномоментным, или этот процесс не является процессом на неделю, на месяц. Нет, он знает, что этот процесс навсегда. И возникает такое у людей сразу такое, ну, и куда это он повел нас?
Да, и когда же можно будет расслабиться вообще в этой жизни, непонятно.
Да, да, в этой тягомотине теперь жить остаток жизни. Но на самом деле, истина заключается в том, что с какого-то момента именно этот процесс начинает приносить огромное счастье. Огромное счастье. На самом деле, счастье он начинает приносить с самого начала. И вот вы, Олеся, если когда период такой приходит, когда хочется поспать, когда преодолеваете в очередной раз, приходите в душ, принимаете, и после этого чувствуете сразу же счастье. Так или нет?
Да, есть такое.
Есть вот это счастье, от чего оно идет? От преодоления. От того, что ты сумела преодолеть. Вы сумели преодолеть. То есть сумели вытащить, не идти на поводу у своего ума, который предлагает сладкие грезы под восходящее солнце, которых нет, в общем-то. Вот. А вы сумели преодолеть это, и счастье испытывает от этого. Особенно сильно это мужчина испытывает счастье, особенно сильно. Потому что мужская природа, она вообще соткана из преодоления. Она начинает проявляться тогда, когда мужчина преодолевает что-то. Преодолевает постность, преодолевает лень свою, преодолевает нежелание, действует как надо. И он испытывает очень большое счастье.
Мужчинам нужны эти трудности, видимо, и они получают счастье, когда преодолевают их все-таки.
Вы абсолютно правы. Это я вам как мужчина говорю. Каждый раз, когда мне удается преодолеть это все, я испытываю огромное счастье. Я думаю, меня поддержат все радиослушатели, мужчины, которые слушают нас и тоже так действуют. Это факт. Счастье приходит сразу же, его не нужно ждать. И за ним не надо бегать, заметьте. Нужно просто делать нужные действия и выполнять в нужное время. И смотрите, сейчас мы немножко сравнительный анализ проведем как страстный и благостный человек относится к деятельности. И возьмем такую прекрасную вещь, как утренняя гимнастика, зарядка. Угу. Человек в благости зачем делает зарядку? С целью достичь счастья в этом процессе. В результате он что начинает делать? Он начинает искать в этой деятельности более глубокий смысл. Понимаете, не увеличивать время этой деятельности, не увеличить количество. Не надо издеваться над своим телом. Он начинает искать более глубокий смысл. Он приходит, знаете, к какому пониманию? Он приходит к открытию, что если, например, делая наклон назад, то есть смотря в небо в этот момент, здороваться с солнцем, а если, делая наклон вниз, здороваться с луной или с землей, то эффект зарядки возрастает многократно без увеличения количества повторов.
То есть здесь уже задействована не просто работа с физическим телом, но еще и внутренняя какая-то работа духа.
Такая, ну, я бы не сказал, что это работа духа, это работа ума.
Ума.
Работа ума, который находится в этот момент под контролем разума. Разум, он такой, знаете, как беспристрастный ученый. Он говорит, ставим эксперимент. Ум говорит, не хочу, не буду, не нравится, глупости. Разум говорит, ставим эксперимент. И поехали. Здравствуй, солнышко, здравствуй, земля-матушка. И если человек относится к этому серьезно, он действительно не формально это делает, а пытается реально настроиться на эти объекты, он в какой-то момент с удивлением обнаруживает, что приходит ответ. Ответ приходит в виде изменения состояния сознания. И для этого не нужно полтора часа себя крючить, понимаете? Этого не нужно делать. В этом случае зарядка становится... Вот эти внешние движения становятся второстепенными, а на главный, на передний план выходит глубокая внутренняя сосредоточенность. И эффект от такой гимнастики колоссален. Он очень-очень велик, очень серьезен. Есть такие практики в хатха-йоге. Есть сурья-намаскар, есть чандра-намаскар. Вот. Если делать их правильно, то не нужно их делать там по много-много раз. Достаточно сделать несколько раз, но сделать это с глубоким осознанием. И эффект будет очень сильный. Теперь дальше. Человек страсти как делает? Человек страсти, он нацелен не на зарядку, понимаете? И не на счастье.
Он
человек
на количество настроен.
Ну, конечно, ему нужен результат. Я вчера сделал 50 наклонов, сегодня 55. Понимаете? И он... Это нацеленность на результат. У него счастье в чем? В результате. Не в том, что я делаю, когда я кланяюсь. А у него счастье, вот я 55 раз я сумел сделать, вот я молодец. А не сумел... Не молодец. В результате у него количество подходов, повторов, веса там и всего прочего постоянно возрастает. И помимо того, что вся его зарядка является просто драгоножеством и рукомашеством, в конечном итоге он просто выдыхается или заболевает. Потому что он в какой-то момент он просто превосходит в своем стремлении возможности своего организма. И после этого что происходит с ним? Он еще больше утверждается в мысли о том, что все это просто издевательство над собой. Понимаете? Но это все влияние просто силы страсти. Нужно уметь правильно. Делая зарядку, нужно уметь находиться, удерживать себя в правильном состоянии сознания. И для этого не надо стремиться к увеличению продолжительности этой зарядки или к увеличению количества подходов там, или упражнений. Здесь нужно наоборот стараться от внешней деятельности постепенно переходить к внутренней, делать ее более осмысленной и более глубокой. В этом смысл зарядки. Дальше, например, режим дня. Человек в страсти, узнав о том, что тот, кто встает в 4 утра, становится способным постичь самые глубокие тайны бытия, не, на следующий день вставает во сколько начинает? Ну, 3:30. Если в 4 можно постичь самые глубокие тайны бытия, то 3:30 можно постичь даже еще более глубокие тайны
бытия. Опять же, спортивный интерес такой у него.
Ну, конечно, да. Дальше проходит 2 недели, он, естественно, превращается в такого вот, лунатика с синими кругами под глазами. И он выдыхается полностью и говорит себе, ну, это же просто издевательство над собой. И что потом происходит? Так как у него накоплена усталость психическая, он продолжает после этого вставать в 8. Он говорит, все, так как я долгое время вставал в 4, 2 недели, то теперь я должен, чтобы соблюсти равновесие, 2-3-4 недели вставать в 10, а не в 8, чтобы доспать.
Как маятник такой получается. Сначала в одну сторону сильно его, а он сразу же в другую резко.
Да, потому что гуна страсти, она заставляет нас вот как на качелях качаться. То мы качаемся в одну сторону очень сильно, в другую сторону. У нас нет чувства вот этой середины. И его нужно, и нам всем нужно учиться искать это вот ощущение середины и ощущение равновесия и стараться удерживаться в этом состоянии сознания. Человек в благости как режим дня соблюдает. Он трезво оценивает свои возможности и понимает. Он понимает, что вставать в 4 утра он просто ни физически, ни психически, ни духовно не способен. Он просто правдив по отношению к себе, он понимает, да, я не могу так делать. Но он что начинает делать? Он знает, что в 6 часов утра вставать может любой. Любой человек, если только он не тяжело больной, он может вставать в 6 утра через какое-то время. И он начинает потихонечку перестраивать свою жизнь так, чтобы соблюдать режим дня максимально эффективно. В результате, допустим, через полгода он уже очень четко встает до 6 утра, и он знает, чем нужно заниматься. Дальше. Режим питания рассмотрим. Человек страсти что делает? Когда он узнает, что в Ведах сказано, что святые люди кушают один раз в день. Дальше.
Резко
разумные
приходит.
Люди кушают два раза в день. А больше двух раз в день кушают только животные. Как страсти думают, ну я не животное. Ну я не животное, к тому же я уже тут вот так всего много слушаю, я не меньше уже, чем святой. И нужно кушать один раз в день, как святые. На меньше он не согласен. В результате что происходит? Во-первых, у него нарушается пищеварение, а во-вторых, копится неудовлетворенность чувств, так как счастье-то он ниоткуда больше не испытывает. Понимаете, все счастье впереди, никакого другого нет, а в пище он себя уже ограничил. И через какое-то время, обычно тоже 2-3 недели, его прорывает, и он начинает объедаться до тех пор, пока не съест все, в чем себя ограничивал 2 недели. Понимаете? В результате нарушение пищеварения сначала из-за того, что огня пищеварения много, желания много, еды мало. После того, как начинает объедаться, нарушение пищеварения из-за того, что чрезмерное количество пищи, ничего толком не переваривается, возникает просто нарушения серьезные могут возникнуть в организме. Дальше. Вот и результат какой опять? Одни страдания сплошные, да. И разочарования.
Такие крайности ни к чему хорошему не приведут. Нужно все в меру делать.
Да, но это как раз вот почему вот очень важно это разбирать, потому что мы вот зачастую так поступаем. И человек в благости, изучив тему о режиме питания, к чему приходит? Во-первых, к осознанию того, что не так. Во-вторых, к пониманию того, что питаться сразу, два раза в день он не сможет тоже. Это невозможно сразу, потому что пища является одним из самых доступных для нас источников счастья. И лишить себя просто так источника счастья, не заместив его каким-то другим источником счастья, невозможно. Это возможно просто на какое-то короткое время, когда накопится сильная неудовлетворенность, а потом начнется обжорство. Это неизбежно. То же самое сон. Невозможно просто так лишить себя сна. Это невозможно ни для кого. Счастье, мы не можем лишать себя счастья, потому что счастье является самим смыслом и целью нашей жизни. Но мы можем что сделать? Мы можем замещать источники счастья. Когда человек в результате, например, повторения святых имен Бога или повторения каких-то молитв, повторения настроя «я желаю всем счастья», соблюдения вот этого режима питания, режима дня, становится способным соприкасаться с более возвышенным счастьем, вот начиная с этого момента, он становится способным легко отказаться от излишней еды, от излишнего сна, понимаете, от неправильных отношений. Только так можно действовать. Человек, который просто отрекается, я не буду, я брошу курить, там, то есть это называется манки-вайраги, то есть обезьянье отречение. То есть он пыжится, крючится, выпендривается 2-3 недели, после этого все возвращается на круги своя. Он говорит, ну ладно, это будет потом. Это не работает обычно. Люди оправдывают себя в страсти всегда. Они говорят, ну это не работает. А когда ему говорят еще раз, он говорит, ну это я уже проходил, это я знаю, это не работает. Понимаете? Но вся проблема заключалась в том, что не было правильного подхода, не было понимания, было просто сильное влияние гуны страсти. Итак, в качестве резюме вот второго признака хочется, чтобы радиослушатели очень серьезно усвоили это, потому что это очень важно. Почему же только благостные люди могут соблюдать вот все эти вещи? Режим дня, режим питания. Почему? Есть только одна причина. Потому что им это нравится. Им нравится. Понимаете, гуна благости дает им возможность испытывать счастье от такой деятельности. Понимаете? Под влиянием силы благости разум человека настраивается сам по себе таким образом, что человек начинает испытывать счастье от знания. Испытывать счастье от того, что когда он действует согласно какому-то знанию. Понимаете? А под влиянием силы страсти человек счастье испытывает, когда он действует как хочу. Это не одно и то же.
Да, вот. Ясно.
Таким образом, для того, чтобы каждый человек, который начинает понимать, что нужно работать над собой и начинает пытаться это делать, должен понять, что до тех пор, пока он не перейдет под влияние силы благости, когда эта сила благости, пока она не взрастит ее в себе, он должен будет сражаться. Должен будет сражаться со своими «хочу», со своими «не хочу», хотя они, в общем-то, даже и не наши уже вовсе, но так или иначе, какое-то время нужно будет проводить в борьбе. И, по крайней мере, ну, вот я две духовные традиции достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно глубоко изучил. Это вот христианскую традицию и вот сейчас ведическую традицию. И там, и там одна и та же методика. Начальная методика всегда связана, начало духовного пути, духовного прогресса всегда связано с тем, что человек понуждает себя действовать правильно, несмотря на то, что ему этого не хочется. Ему не хочется это делать через две недели, но он должен продолжать. И вот здесь я еще раз много раз буду возвращаться к этой, к этому вопросу, потому что это краеугольный камень. Невозможно переоценить важность правильного общения. И насколько правильно построенное общение дает возможность человеку пройти вот этот период и попасть под влияние силы благости, и дальше уже действовать на этой пытаться действовать на благостной платформе. Настолько же неправильно выстроенное общение не дает ему никаких шансов удержаться на этой платформе. Понимаете? Потому что влияние силы страсти еще сильно, а сила благости еще достаточно слабая. И человек, он просто не может. Он не может, у него не хватает сил удерживаться на благостном режиме дня, на благостном режиме питания, вести благостную жизнь. Он просто не может ниоткуда взять силы. Есть только, еще раз повторю, один источник этой силы – это общение. Поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не пренебрегайте этим. Не пренебрегайте, пожалуйста. Итак, третий признак нахождения в гуне благости. Третий признак нахождения в гуне благости заключается в том, что человек получает сильное стремление искать счастье. Человек в благости ищет счастье во всем. Даже в тот момент, когда на него кричит его начальник, человек в благости испытывает счастье. Почему? Потому что он знает, что, во-первых, в лице начальника к нему пришла его карма, и он также знает, что если он сумеет сохранить свое внутреннее равновесие и сумеет своим страданием пересилить влияние силы страсти, на которой говорит ему, ну обижайся, давай обижайся, на тебя же кричат, это же несправедливо, это же не культурно вообще, мы здесь все культурные люди. А он так некультурно себя ведет, тоже не начальник нашелся. Знаете, если он сумеет пересилить это, то он в этот самый момент он получает доступ к счастью. Понимаете? И дальше он понимает постепенно, такой человек, что счастье находится в знании. В знании. Оно не заключается в каких-то эфемерных и таких вот, ну, мифических каких-то, ну, понятиях, которые даже никто не может определить толком. Счастье всегда находится в знании. В знании о том, как действует, например, как действуют здесь законы материальной вселенной. Это знание, которое, когда человек его усваивает, дает ему возможность правильно относиться ко всем окружающим людям. И он начинает очень серьезно изучать это все и культивировать. Это третий признак нахождения в гуне благости. У него возникает сильное стремление искать знания о том, что такое счастье.
Хорошо, дальше. Спасибо. Я вот думаю, может быть, мы дальше продолжим уже в следующий раз, потому что у нас накопилось Хорошо. Несколько вопросов. Вы согласны,
Хорошо,
да?
Хорошо, конечно. Да, да, пожалуйста.
Хорошо, мы продолжим ровно через неделю, но пока наш эфир еще не закончился, я уделяю внимание вопросам, которые к нам поступили. И вот первый вопрос от Валентина. Пишет он: «Более 2 лет я практикую подъем в 5 утра, после чего принимаю душ, делаю точечный массаж, пранаяму, читаю на четках круг махамантры, делаю комплекс 5 тибетских жемчужин око возрождения и комплекс гимнастических упражнений. После завтрака меня дома или в транспорте по пути на работу обычно клонит в сон. По расчетам астрономического времени с помощью методики, опубликованной на сайте Тарсунова, полдень в Санкт-Петербурге смещен на 2 часа назад. То есть астрономический восход приходится на 8 часов утра. Следовательно, я встаю в 3 часа по астрономическому времени. Из ваших предыдущих лекций и лекций Олега Геннадьевича Тарсунова я слышал, что так рано вставать можно только продвинутым в духовном плане личностям, а для начинающих это вредно. По роду своей деятельности на работу я езжу не каждый день, в среднем 3 раза в неделю, остальное время работаю дома. Как, по вашему мнению, в дни, когда мне нет необходимости рано выезжать на работу, может быть, мне целесообразнее вставать с 6.30 до 7, а это с 4.30 до 5 по астрономическому времени, или придерживаться ранее установленного режима?» Такой первый вопрос от нашего слушателя.
Хорошо, большое спасибо, Валентин. Вы задали очень важный вопрос, и ответ на него будет полезен не только вам, но и всем остальным нашим радиослушателям. Вам лучше всего соблюдать режим дня одинаково во все дни. Это очень важно. Если вы чувствуете, что вставая в это время, вы испытываете потом в течение дня сонливость и вас клонит ко сну, то это говорит о том, что вам нужно просто постараться раньше ложиться. Попробуйте ложиться на полчаса раньше. Если недостаточно будет, попробуйте ложиться еще на полчаса раньше. Если этого тоже будет недостаточно, попробуйте ввести в свой день после обеда, можете полчаса отдохнуть. Только лучше не ложиться в это время, а сесть удобно, или если вы на работе, там как-то на кресло сесть, или на диван, или просто на стол облокотиться, на руки голову положить и немножко подремать. Я уверен, вам будет вполне достаточно этого для того, чтобы восстановить силы. Считается очень благоприятным, если человек делает одно и то же действие в одно и то же время всегда. Это постепенно, это приводит к чему? Что организм, то есть тонкое и грубое тело, они перестраиваются и начинают действовать ритмично. Понимаете, у нас вся жизнь идет циклами. И поэтому, когда человек начинает в одно и то же время, каждый день делать одни и те же вещи, организм и тонкое и грубое тело привыкает к этому и начинает настраиваться на это, именно в это время настраиваться на эту деятельность. Но если же вы будете разбрасывать это то в одно время, то в другое время, у вас не будет такого четкого следования. Поэтому, если есть такая возможность, лучше всего вам сохранить тот режим, который у вас есть.
А можно ли, сохраняя режим, каждый день в одно и то же время вставая, но немножечко попозже вставать? Ведь он пишет, что астрономически это 3 часа утра получается, когда он встает. Может быть, чуть попозже
это
можно?
Это факт. Можно вставать немножко позже, это факт, но я вот почему не осветил эту тему, почему-то у меня такое предположение возникло, что у человека это время расписано по минутам. Обычно mm-hmm. люди, возможно, я просто от себя оттолкнулся, но что у меня тоже примерно схожий распорядок дня, вот, и у меня он расписан по минутам, я бы и рад, может быть, позже вставать, но просто нет возможности.
Да, понятно.
Вот. Поэтому здесь, вот в такой ситуации, если есть, конечно, у вас, Валентин, возможность вставать немножко позже, вот, допустим, жертвуя завтраком и завтракая на работе, допустим, предположим, вот, то тогда можно сделать так. Это совершенно, замечание Олеси совершенно правомерно. Вот, если же такой возможности нет, и у вас будет страдать практика каким-то образом, вы будете чувствовать неудовлетворенность там или еще что-то, будете чувствовать, что, немножко не дорабатываете как-то, вот, то другой вариант – это не снижать, допустим, тех результатов, которые вы достигли, потому что все-таки 2 года – это уже серьезный срок. Если бы вы там, допустим, месяц занимались, я бы вам неизбежно порекомендовал бы снизить нагрузки и начать более плавный прогресс. Но так как 2 года – это уже серьезный срок, то есть вы уже, скажем так, вошли в ритм. Вам не нужно его нарушать по возможности. Делать все нужно в одно и то же время, особенно когда это касается духовной практики. Это очень большое подспорье. Я объясню еще минуту буквально времени займу, почему. Угу. Потому что далеко не всегда все будет даваться так просто. У каждого из нас в жизни бывают такие периоды, и Олеся, я думаю, подтвердит это высказывание, потому что тоже занимается духовной практикой, когда заниматься духовной практикой становится невероятно трудно. Это приходит период испытаний, когда становится очень тяжело. И в это время как раз выручает вот эта вот устоявшаяся годами практика, когда все в одно и то же время все делается, делается, делается и делается. Знаете, человек просто выезжает, можно сказать, по инерции. Это очень хорошая практика, ее по возможности не нужно нарушать.
Такой стереотип каждодневного поведения вырабатывается.
Согласен, стереотип в хорошем смысле этого слова.
Хорошим.
Да, просто хорошая привычка такая. Привязанность, которая вытягивает в нужный момент.
Хорошо, переходим к следующему вопросу. Он звучит так. Мне натощак рекомендовали принимать чайную ложку меда под язык до полного его разжижения. Правильно ли я вас понял, что перед мантрой медитации этого делать не следует? Такой практический вопрос.
Да, на самом деле лучше всего утром до мантры медитации или до молитвенной практики по возможности ничего не пить и не есть. Если, допустим, какие-то проблемы с, допустим, пищеварением, там, со стулом, то да, можно, можно там, пить прохладную воду. И люди, у которых очень беспокойный ум, можно пить прохладное молоко коровье. Полстакана там, ну, это все индивидуально, там, до стакана молока можно пить. Однако же, если есть возможность, если чувствуете, что вы более или менее здоровы, все нормально, организм чувствует себя хорошо, то лучше до этого времени ничего не пить и не есть, потому как это, особенно когда человек что-то съел, это говорит о том, что включается процесс пищеварения. Энергия начинает с высших центров скатываться в область живота. Даже если съедено немножко, все равно это будет происходить. Вот. Она будет отвлекать вас, у вас мантра медитации или там, другие люди, которые, там, допустим, молитвы какие-то повторяют, не будет такой сконцентрированной и сосредоточенной. Поэтому, по возможности, если нет такой жестокой необходимости, лучше этого не делать.
Спасибо за
можно
рекомендации.
Можно ту же самую ложечку меда съесть после того, как вы уже закончите свою, всю свою практику.
Хорошо, к следующему вопросу переходим, пишет нам Елена. Я студентка, учусь в Великобритании и сейчас пишу диссертацию. Очень напряженный период. В последнее время я заметила, что постоянно нахожусь под влиянием гуны страсти. Внутренне я очень четко ощущаю это противоборство в себе. Я стремлюсь думать и поступать в благости, но чувствую, что просто не могу противостоять силе страсти. Вы не могли бы дать какие-то практические советы, как контролировать свой ум и поступать и думать в благости?
Да, конечно, мы, в общем-то, только этим здесь и занимаемся.
Да, собственно, да, согласна.
Даем практические советы. Итак, специально для вас, Елена, практические советы. Первое, что вам нужно сделать? Вам нужно осознать тот факт, что эффективность написания вами диссертации напрямую зависит от того, в каком состоянии находится ваш ум. В ведах по этому поводу говорится так, что ум человека в утренний период и вообще в целом в первой половине дня действует в 3 раза эффективнее, чем во второй половине дня. Именно поэтому вся творческая работа должна начинаться, ну, примерно в 7 утра и заканчиваться к 11. Знаете, человек, который действует в это время творчески, то есть он что-то, какую-то научную работу ведет, он получает способность за меньшее количество времени делать большее количество дел. То есть он делает эффективнее все. Поэтому практические советы заключаются в следующем. Вам нужно перестроить режим питания и режим дня таким образом, чтобы вы могли в 7 часов утра уже начинать работать над своей диссертацией. Вставать вам нужно немножко раньше, я думаю, часа на 2. Вот. И какое-то время обязательно посвящать тому, чтобы правильно настраиваться на весь день. Потому что эффективность работы любого человека, независимо от того, каким трудом он занимается, в первую очередь зависит от его настроя. А настрой зависит от того, что человеку положено по судьбе. И если человеку положено по судьбе иметь какой-то, допустим, негативный настрой, то его нужно в этот день его нужно нейтрализовывать. Поэтому каждый разумный человек должен заниматься обязательно, хотя бы, ну, как минимум, если он духовной практикой не занимается, он должен заниматься чтением настроев. Например, «Я желаю всем счастья». Он получит правильный настрой на весь день, а значит, правильная деятельность в уме будет, ум будет двигаться правильно. А это означает, что он получит возможность эффективно работать на протяжении всего грядущего дня.
Можно, кстати, итак, включать Аюрведа-радио ровно в 6 часов по Москве и желать всем счастья вместе с Олегом Геннадьевичем Турсуновым. Есть у нас такой сеанс пожелания счастья.
Прекрасно. Можно даже, если есть возможность, как-то скачать эту запись и желать счастья, да, под эту запись. Эффективность процесса возрастет. Вот. Также вам необходимо соблюдать режим питания и соблюдать его достаточно строго. Это будет аскеза для вас на период написания диссертации по той простой причине, что если вы будете кушать не вовремя, ваша энергия из вашего же собственного ума будет уходить в желудок для того, чтобы переваривать пищу. В результате ум будет терять способность к соображению. Понимаете, то есть вам будет труднее сосредотачиваться на вашей диссертации. Теперь дальше. Вам нужно правильно распределить работу над вашей диссертацией. Любая работа, она складывается как минимум из 2 составляющих. Это творческая работа и рутина. Вот. И вам все творческие изыскания, как я уже сказал, вам нужно будет делать в первой половине дня и желательно с самого утра. То есть наиболее творческая деятельность должна у вас начинаться в 7 утра. И чем ближе к полудню, тем менее творческая должна быть деятельность. А после полудня, после обеда, вам нужно будет заниматься какие-то обработкой статистических данных, там, возможно, там, ну, набивание всего этого на компьютере, приведение в какой-то удобочитаемый, там, стилистически правильный вид. Понимаете, то есть вот все то, что называется рутиной. То есть то, что вы наработали, вот творчески наработали в первой половине дня, во второй половине дня нужно просто как-то систематизировать, приводить к общему знаменателю, к общему виду, то есть вот заниматься такой вот деятельностью. И крайне важно для вас будет соблюдать режим дня с точки зрения правильного времени отхода ко сну. Вам нужно обязательно ложиться спать не позже 10 вечера, а лучше, если вы будете засыпать в 9. Это самый лучший вариант. В этом случае ваш ум, так как вы сейчас в основном тратите умственную энергию, будет получать возможность полноценно отдыхать, а следовательно, вы будете на следующий день вставать с ясной, свежей головой и, проведя внутреннее и внешнее очищение своего тела и сознания, будете, опять же, готовы очень эффективно и, ну, эффективно и достаточно быстро и на благо всех живых существ писать вашу диссертацию. Вот.
Да, здорово.
Вот вам практический ответ.
Но у нас есть еще несколько вопросов. Римма из Испании спрашивает, а если я признала уже свою карму и старалась измениться, но мой муж не стал ждать и бросил меня, и что делать теперь? И далее еще добавляет наша слушательница Римма, я не только признала свою судьбу, но и молилась, повторяла маха-мантру, но что-то не смогла удержать, муж ушел.
Вы знаете, Римма, на самом деле мы говорили об этом, и когда человек начинает заниматься серьезно работой над собой, в какой-то момент происходит смена окружения. И те люди, которые не могут принять его в новом качестве, они постепенно уйдут из его жизни. Это неизбежный факт. И то, что у вас произошло, ну, очень сложно судить и только по вашим словам, что произошло у вас с вашим супругом, это, ну, практически невозможно.
Да, ситуации разные бывают.
Да, конечно, потому что нам сложно объективно оценивать ситуацию. Однако же, в целом, как правильно вести себя в этой ситуации? Нужно понять, что у каждого человека есть свобода выбора. Свобода выбора, как жить. И если вы любите и уважаете вашего мужа, вы должны дать ему эту свободу, принять его поступок, принять его выбор, как то, что он имеет право делать и такой выбор. И отпустить его просто в своем сердце. Если он решил поступить таким образом, если, допустим, у него к тому же сейчас уже какая-то новая семья там или еще что-то, тогда тем более здесь нужно просто отпустить этого человека и быть благодарным ему за все то время, пока вы жили вместе, ну, за все то время, которое вы прожили вместе. И в целом, вам же лично, что я хочу сказать, человек, который занимается духовной практикой, он попадает под личную заботу Бога. Понимаете, Господь, так как, что такое процесс духовной практики? Это процесс вспоминания нашей истинной природы и наших отношений с Богом, которые у каждого из нас когда-то были. И когда человек начинает искать Бога в своей жизни, Господь немедленно берет его под свою личную опеку. И поверьте, пожалуйста, если вы будете серьезно практиковать, серьезно действовать вот в своей духовной практике, если вам необходим в жизни будет спутник, он неизбежно появится. Об этом даже не нужно особенно думать. Вот, думать нужно о чем? Нужно сделать правильные выводы из того опыта, который у вас есть. Нужно осознать, какие ошибки были совершены лично вами. И стараться воспитывать в себе те качества характера, женские качества характера, которые нейтрализуют те недостатки, которые привели к тому, что вот ваши отношения распались. Очень не исключен тот факт, что это будет тот же самый человек, который к вам вернется, и такое часто бывает, достаточно часто. Я сам был свидетелем нескольких таких уже судеб, когда люди сначала жили вместе, потом они разошлись, один начал заниматься духовной практикой, второй по каким-то причинам не принял сначала разошлись, несколько лет не жили вместе. Но ни он не выходил, не женился, ни она не выходила замуж. И через какое-то время они опять, судьба их свела, они вообще в разных городах даже жили. Потом судьба их свела, понимаете? Вот, поэтому, пожалуйста, здесь нет места никакому, не должно быть места никакому отчаянию, ничего. Просто поймите, что наша судьба, она зависит не от кого-то. Она зависит от нас. И когда мы культивируем в себе желание служить другим, желание делать что-то бескорыстно для других, неизбежно, судьба такого человека неизбежно становится счастливым. Как это произойдет лично у вас, я не могу сказать, потому что я не вижу будущего. Но я буду очень счастлив, когда, если вы через какое-то время точно так же, допустим, письмом сообщите нам, или, может быть, позвоните и расскажете нам о том, что вот у вас теперь вот так.
И, да, в общем-то, это было бы
в этом
здорово.
Не будет ничего удивительного. В этом не будет ничего удивительного, понимаете? Это будет естественный результат того, что вы работаете над собой. Чего я вам искренне желаю. Пожалуйста, просто осознайте все ошибки. Поймите, как преодолевать недостатки в своем характере. Занимайтесь духовной практикой. Все остальное, старайтесь служить окружающим людям. И все остальное будет происходить само собой в вашей судьбе.
А у нас сейчас происходит все новое и новое поступление вопросов. Я предлагаю еще нам немножечко задержаться в прямом эфире и ответить, ну, как минимум, на один вопрос. Собственно говоря,
хорошо,
мы больше, наверное, и не успеем. Я спешу зачитывать вопрос от Елены из Канады. Она очень интересуется, преимущественно в какой гуне находится Канада. Здесь люди работящие, приветливые, спокойные, в отличие от Штатов. В отличие от Штатов, довольно спортивные и неалчные, охотно помогают друг другу, много волонтеров в больницах, очень терпимые к чужим культурам, религиям, обычаям. Но по сравнению с Россией производит впечатление несколько ограниченных, недалеких и даже туповатых. Ну, что поделать, вот так вот.
Какая
же гуна интересна здесь?
Наверное, Канада находится под влиянием канадской гуны.
Канадской, да, особой.
Вы знаете, на самом деле очень сложно сказать, вот именно с ваших слов, под влиянием какой гуны находится та или иная страна. В целом, вот все, что вы описали, ну, вот то, что люди стараются помогать друг другу, то, что люди, служит другим. Это влияние гуны благости, в этом нет никакого сомнения. Вот. Почему люди кажутся, допустим, недалекими или туповатыми, это, знаете, на мой взгляд, вообще этот эпитет или это, ну, так сказать, это свойство нельзя приписать нации в целом. Это невозможно.
Mm-hmm. То есть люди все разные все равно.
Разные. В России есть люди туповатые. Я сам иногда впадаю в такой ступор, что иногда просто диву даешься. Вот. Любой канадец по сравнению со мной просто гений, судя по вашим словам. Вот. Поэтому здесь очень сложно сказать. В целом, понимаете, я на самом деле очень рад тому, что вы сказали, потому что, судя по тому, какие люди вас окружают, вот что вы в них видите, вы сами, несомненно, находитесь под влиянием силы благости в том числе. Несомненно, другие силы на вас тоже влияют, но и сила благости влияет, потому что из всего огромного спектра человеческих качеств и привычек вы выбрали и описали в основном те качества, которые находятся под влиянием силы благости.
Знаете, как говорят, красота в глазах смотрящего.
Очень хорошее высказывание, согласен. Вот, но так или иначе, мне сложно сказать, под влиянием каких сил находится Канада. Я не обладаю такими серьезными, ну, развитыми способностями, чтобы просто вот по словам или настроившись на эту местность, я мог бы вам сказать. К сожалению, я не могу дать точный ответ. Я просто оттолкнулся от ваших слов.
Да, и, к сожалению, на остальные вопросы мы тоже сегодня именно не успеваем дать ответ. Я предлагаю, как мы часто это делаем, начинать наш следующий эфир с ответа на вопросы, которые пришли сегодня. Вы согласны?
Да, конечно, давайте так и поступим. Чтобы
хорошо,
не заставлять долго ждать наших радиослушателей, мы следующий эфир начнем с ответа на вопрос, а оставшееся время уделим теории.
Да, так что если вы прислали свой вопрос и не услышали на него ответ, включайте Аюрведа Радио через неделю в 6 вечера по Москве. Мы начнем разбирать именно ваши вопросы в порядке очереди, так как они приходили. А сейчас, Алексей, вам спасибо снова, что были с нами. Всего доброго и до свидания.
Спасибо и вам, Олеся. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, за замечательные вопросы. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего вам. Будьте счастливы. До свидания.